Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Приветствую вас в 13-й раз. Сегодня мы проводим с вами 13-ю беседу по Новому Завету. Напоминаю, что мы начали разбор первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Закончили вводную часть, то есть адрес и благодарственную молитву Павла. Все это обнимало первой главе с 1 по 9 стих. И вот начиная с 10 стиха начинается третья основная часть послания. Послание это очень большое, достаточно большое для Нового Завета, и очень многообразно в своем содержании. В богословском плане послание не столь уж сложное, но очень интересно с исторической точки зрения и очень полезно с церковно-нравственной точки зрения, потому что здесь обсуждаются такие проблемы древней церкви, которые характерны и для нас сегодня. Мы часто идеализируем древнюю церковь, думаем, что вот, раньше все было хорошо, вот апостольские церкви – это были идеальные церкви. Ну, конечно, это заблуждение. Мы увидим с вами, разбирая это послание, что церковь во времена апостола Павла, в частности, вот Коринфская церковь, обладала не меньшим количеством недостатков, чем сегодняшние христианские церкви, может быть, даже большим. И это-то и важно. Павел, как великий учитель языков, апостол языков, конечно, обладал огромным духовным богатством и апостольским. Он был великий богослов и человек высочайшей нравственности, и все, что он здесь пишет, как он пытается исправить недостатки Коринфской церкви, какие советы, практические, духовные советы он дает, очень важны для нас. Вот первый, самый большой раздел послания обнимает первую по четвертую главы этого послания. Здесь Павел рассуждает о расколах в Коринфской церкви, а также о причинах этих разделений, этих расколов. Церкви грозила глубокая опасность, растворения Евангелия Божия в человеческом учении, в учении о, как тогда говорили, о премудрости, о мудрости. Это человеческое учение практически ввело к не только к глубокому богословскому заблуждению, но к очень уводящему людей от спасения признанию как бы самоспасения человека. Когда человек полагается на собственные знания, на собственную мудрость, на собственные силы, то он очень далек от истины. Человек сам себя спасти не может. Еще никто никогда никого не воскрешал из мертвых, кроме Бога, который воскресил из мертвых Господа Иисуса Христа, воскресит и нас. Как творение не дело рук человеческих, а дело рук Божьих, так и новое творение, преображение мира и нас с миром, то, что мы называем спасением, тоже не есть дело наших рук, но есть и будет делом рук Божьих. Павел видит в позиции некоторых коринфян угрозу единству церкви и своему апостольскому авторитету. И вот с 10 по 17 стих 1 главы 1 послания к Коринфянам Павел рассуждает о так называемых партиях или группировках в церкви. Без обиняков Павел приступает к самой сути дела. Вот почитаем 10 стих. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Павел настоятельно умоляет церковь, призывает к единству. Греческое слово, которое стоит за нашим «умоляю», по-гречески «паракало», это одно из самых известных греческих слов как в древнегреческом, так и в современном греческом языке. У Павла это слово обладает очень большой весомостью и широким спектром значений. В этом «паракало» звучит «увещаю», «призываю», «приглашаю», «ободряю», «утешаю», «умоляю», «уговариваю» и так далее. Ну вот если вы вспомните Евангелие от Иоанна, то помните, что Господь Иисус говорит о том, что Он пошлет нам Духа Утешителя, Параклита. Это то же самое слово. Так что слово это очень важно в Новом Завете и имеет большой спектр значений. Ну, этим словом здесь Павел хочет сказать следующее. Он не желает авторитетно приказывать, он как бы апеллирует к разуму коринфян. Он обращается к ним: «Умоляю вас, братья». Он называет их братьями. Речь ведь идет о братском увещании, а не об авторитетном приказе. Вот в чем же увещает Павел Коринфян? Какова цель этого увещания или просьбы? Это цель единодушия церкви, чтобы все вы говорили одно. Ну, для нас это звучит несколько странно, как это так говорили одно. Но дальше будет ясно, о чем идет речь, что одно должны говорить коринфяне. Конечно, единодушию церкви Павел придает исключительно большое значение, ибо только так, будучи в едином духе и в одних мыслях, церковь может обеспечить себе сохранность и крепость в вере. Но единство, надо сказать, для апостола Павла вовсе не единообразие, вовсе не униформа. И об этом Павел затем будет очень подробно говорить, развивая свое представление о многообразии, о необходимом многообразии в церкви через понятие тела, тела Христова. Эту мысль Павел далее будет развивать в 12 главе. Там он разъяснит коринфянам, что многообразие в церкви, многообразие служений, многообразие мыслей, многообразие позиций – это неоценимое богатство, но это многообразие объединено в единство. Церковь – это единство в многообразии и многообразие в единстве. Одно без другого существовать не может. Но об этом мы далее с вами будем очень подробно говорить. Единство церкви, тут только надо одно упомянуть, обеспечивается Духом Святым, который дарует христианам любовь. Любовь – это вот то, что объединяет всех нас, столь отличных, столь разнящихся друг от друга. Ну вот именно это единство, обеспечиваемое даром любви, и подвергалось опасности, и подвергается у нас этой опасности, когда отдельные члены церкви, когда отдельные группы в церкви стремятся как бы к выделению из среды остальных. Почему стремятся? Да потому что в них отсутствует любовь. Вот тогда люди и отдаляются от других, тогда выделяются какие-то группы, какие-то секты, какие-то партии. А вот именно это и происходило в Коринфе. Далее Павел будет называть достаточно много фактов таких разделений. Читаем дальше, 11 стих. «Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры». Итак, Павел получил информацию от неких домашних Хлоиных. Хлоя, по-видимому, какая-то госпожа из Коринфа или из Ефеса, мы точно не знаем, мы больше о ней ничего не знаем. была она, вероятнее всего, христианкой, и вот ее домашние, то есть слуги или рабы, прибыли в Ефес к апостолу Павлу и рассказали кое-что о том, о тех безобразиях, которые творятся в Коринфской церкви. В церкви в этой образовалось 3, а может быть 4 разных группы или разных партий, каждая из которых претендовала наилучшим образом реализовать в себе христианское начало. Каждая из этих групп говорила: «Мы настоящие христиане, а вы там, ну, не настоящие, не истинные, а может быть и не христиане вообще». Вот, то есть произошел, ну, если не раскол церкви, потому что церковь до сих пор еще сообща празднует Евхаристию, собирается вместе, причащается вместе, но зачатки вот такого раскола уже видны. 12 стих. «Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос?» – спрашивает апостол Павел. Итак, Павел называет несколько таких партий. «Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, я Христов». То есть «я принадлежу Павлу, я принадлежу Аполлосу, я принадлежу Кифе, а я принадлежу Христу». Ну, вот 4 таких группы. Ну, относительно этой христовой группы не совсем ясно. Но, во всяком случае, вот такие группы Павел называет не просто так. Наверное, вот они действительно реально существовали в Коринфе. Об этих партиях в Коринфе много было споров, размышлений среди ученых, комбинаций, вариантов, что они собой представляли, однако определенных результатов все эти дискуссии не дали. И дискуссия о них продолжается. Ну, конечно, все предположения о том, каковы были эти партии, так называемые, остаются и останутся навсегда гипотезами. Ну, мы можем придерживаться того, что говорит нам, собственно, сам текст. Итак, приверженцы различных групп в церкви ссылаются на их собственные авторитеты. Некоторые говорят, что «я принадлежу Павлу», то есть ссылаются на Павла. Это естественно, так как Павел основал церковь, они как бы остаются ему верными. Если в Коринфе существовала особая партия Павла, то такая группа могла образоваться как реакция на какую-то оппозицию Павлу. А оппозиция Павлу, как мы знаем, в Коринфе существовала достаточно серьезная. Так вот, верные Павлу оставались Павловыми. Ну, что касается «я Аполлосов», группа Аполлоса. Вот кто такой Аполлос? Аполлос, согласно книге Деяний, 18 глава, с 24 по 28 стих, там он описывается. Аполлос – это иудео-христианин, который прибыл в Коринф из Александрии, этого центра эллинистической мудрости. Он был очень эрудированный, речистый иудей, который знал только крещение Иоаннова, но благодаря встрече с Павлом был обращен ко Христу, знал уже крещение и христианское. Он был очень речистым и, как всякий образованный александриец, по-видимому, был склонен к философии и к риторике. Некоторое время он жил в Коринфе, о чем говорится в книге Деяний, а потом оттуда уехал. Но в Коринфе он снискал к себе уважение и нашел воодушевленных поклонников именно благодаря своему красноречию, благодаря тому, что здесь в послании к Коринфянам называется «слово премудрости». Павел стремится показать, что его отношения с апостолом, с Аполлосом превосходные. Но, тем не менее, возможно, между ними были некоторые недоразумения, что видно из 3 главы этого послания. В Коринфе Аполлос действовал как последователь апостола Павла. Он, конечно, не претендовал быть главой какой-то партии, какой-то школы, и таковым он был сделан, вероятно, уже после своего отъезда некоторыми кругами в Коринфе. Вот последующая дискуссия с коринфской христологией премудрости, которую мы будем обсуждать несколько позже, нацелена прежде всего именно на эту партию Аполлоса. Вот эта дискуссия Павла с партией Аполлоса содержит резкие обвинения в адрес Александрийской школы премудрости. Но это, конечно, только гипотеза, которая имеет некоторую вероятность, а строго доказать это невозможно. Еще труднее обстоит дело с тем, как определить эту партию кифы. Кифа – это арамейское слово, которое по-гречески звучит «петрос» или «петра», «петр» мы говорим, собственно, это «скала», «камень», так, «симона», апостола, первоначально рыбака, да, потом ученика и апостола Христова, назвал сам Иисус Христос. Ты, Симон, Петр, ты Кифа, то есть скала, камень. Итак, бывал ли Петр в Коринфе, мы не знаем об этом, но Кифа, Петр, был первым верховным апостолом и апостолом очень известным во всей церкви. Надо полагать, что партия Кифы состояла из довольно консервативных иудео-христиан, то есть христиан из иудеев. Возможно, некоторые из них прибыли из Сирии, миссионерской сферы апостола Петра, там Петр и Павел встречались в Антиохии. Павел имел часто трудности с иудео-христианами, которые крепко держались за привычные им иудейские традиции. Это бы неплохо, но они противопоставляли эти традиции язычникам, и они не были так уж согласны с Павловой открытостью ко всему миру, открытостью к язычникам. Они не были также иногда согласны с тем, что Павел считал себя апостолом. Вот об этом дальше тоже будет идти речь. Но еще труднее определить, кто такие Христовы, «я Христов», что это за партия Христа. Возможно, такой партии вовсе не существовало. Возможно, что каждая партия в Коринфе, в принципе, претендовала на то, что она являет собой, являет в себе подлинную весть о Христе, подлинное Евангелие. Может быть, Павел этим последним словом о Христе желал свести к абсурду все это образование партий и групп в Коринфе. Сам Павел не дает никаких подробных черт или программ этих групп. Кажется, все это его и не интересует. Дальнейших партийных споров в Коринфе мы от Павла... Об этих спорах мы ничего не узнаем. Павел спорит не с той или иной группой, не с той или иной партией. Он подвергает критике само существование разделений, само существование партий и групп в церкви. И это он сразу высказывает в 13 стихе в форме трех риторических вопросов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Ну, конечно, все эти вопросы требуют отрицательных ответов. Да, Христос не разделился. Да, не Павел был распят за нас. Да, не во имя Павла, во имя Христа христиане крещены. Дело в том, что... почему здесь Павел упоминает крещения. Вот здесь нам надо остановиться на этом вопросе. «Во имя Павла вы крестились?» – спрашивает он. Дело в том, что крещение в древнем мире было очень распространенным обычаем. Не надо думать, что крещение, а так часто христиане думают, это чисто христианский обычай. Нет, нет. Крещение был самый распространенный и светский, и религиозный обычай в древнем мире. Крещение, то есть погружение в воду. Погружение, которое собой нечто символизировало. Ну, если мы перейдем в светскую сферу в античном мире, то следует сказать следующее. Когда, например, какой-нибудь господин шел на невольничный рынок, чтобы купить себе раба, он ему необходим в домашнем хозяйстве, скажем, он приобретал себе раба, приводил домой, и первое, что с рабом делали, вновь приобретенным, это его разоблачали, то есть раздевали, затем погружали его в какой-нибудь источник, ну, в бассейн или в речку, в какую-то воду, то есть крестили. Крестили его во имя нового хозяина. После этого ему присваивали новое имя, на прежнее уже раб не должен был откликаться, надевали на него новую одежду, старую выбрасывали. Все, теперь он, вся его жизнь изменялась, старое все прошло, теперь у него другая жизнь. Собственно, какая жизнь? Рабская жизнь. Это жизнь, которая принадлежит не ему, а весь он, каждая минута его времени принадлежит его новому господину. Он служит новому господину. Нельзя служить двум господам. Вот. Одному только. Прежний забыт. Крестили во имя нового господина. Таким образом, раб становился собственностью того человека, во имя которого его крестят. Мы до сих пор употребляем это выражение, когда хотим перевести собственность. Ну, предположим, у меня на книжке лежат деньги, ну-ка переведу-ка я эти деньги на имя Ивана Иваныча. Вот это перевести на имя или во имя, это тождественно древнему выражению «крестить во имя». Это то же самое, что перевести собственность, вот в данном случае раба, на имя нового хозяина. Когда мы сейчас производим обряд крещения, то у нас крестят во имя Отца и Сына и Святаго Духа, то есть во имя Бога Троицы, во имя каждого из трех лиц и всех вместе Пресвятой Троицы. Но в Древней Церкви, вот в Коринфе, мы видим, что крещение происходило во имя Христа, во имя Христова. И таким образом крещаемый становился рабом Христовым. Не надо понимать это в уничижительном смысле, потому что далее апостол Павел нам покажет, что всякий раб Христов есть воистину свободный человек, потому что Христос освобождает нас от рабства и греху, и смерти. Но крещаемый должен помнить о том, что его подлинным, единственным и настоящим господином является Христос. Вот что означает выражение «крестить во имя Христа». Ну, а некоторые коринфяне были, по-видимому, люди не слишком-то образованы в христианском плане, в плане христианского богословия, и наивно полагали, что если, предположим, их кто-то крестит, скажем, Павел крестил их, то они крещаются во имя Павла и становятся рабами Павла. «Я Павлов», говорили таковые, или там «я Аполосов». Ну, здесь Павел далее говорит: «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гайя, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю». Ну, здесь Павел по ходу дела, по ходу диктовки, ведь дело в том, что письма он не обдумывает и не пишет, как вот мы сидим там за столом или за пишущей машинкой, или за компьютером и пишем какие-то тексты. Я уже вам рассказывал в прошлых наших беседах, что в древности письма не писались, а диктовались. В частности, Павел всегда диктует свои послания. Ну и вот во время диктовки он вспоминает, что да, кажется, он крестил вот того-то и того-то и того-то, но немногих он крестил. Павел вовсе не желает здесь принизить значение крещения, конечно. Вот он пишет в 17 стихе: «Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Нет, крещение здесь не принижается. Павел иногда крестил, но Павел желает здесь как бы несколько принизить в мнении коринфян личность крестителя, того, кто крестит. Этой личности они придавали слишком большое значение. Они считали, что отныне эта личность хозяин над ними, не просто отец, а даже вот хозяин, как бы руководитель группы, вот Павел или Аполлос или Кифа. Личность того, кто крестит, с точки зрения апостола Павла, должна полностью отступить за самую суть дела. А суть дела в том, что все крестятся, христиане, во Христа или во имя Христа. Крещение для апостола Павла совершенно необходимое начало христианского пути. Это начало христианской жизни, и однозначно важно, о чем он так подробно будет писать в послании к римлянам. Но Павел также при этом знает, что такое различные дарования в церкви. А ведь дарования у нас у всех разные, и они определяют наши функции, наши послушания в церкви. Каждый из христиан от Бога имеет свою рабочую в церкви функцию на благо, на пользу всех. И вот крещение, как правило, Павел оставлял своим соработникам, тем, которых он сам уже обратил в христианство и предоставил им право и возможность крестить других. Сам же Павел видит свою важнейшую задачу не в крещении, это пусть делают другие, у него задача другая, это проповедь Евангелия. Именно на это поставил его Господь Иисус Христос. И за всеми этими рассуждениями стоит понимание апостолом Павлом того, что он называет духовное дарование, по-гречески харисма, или, как мы говорим, харизма. Теперь у нас это слово употребляют политики в переносном смысле. Вот они говорят, этот человек обладает харизмой, для того, чтобы быть президентом или каким-нибудь там мэром, губернатором, руководителем. А вот этот человек потерял уже свою харизму, да, он уже не пользуется популярностью в народе. Ну, конечно, это уже светское такое переосмысление слова, почти ироническое. Для христиан, для апостола Павла харизма – это есть дар Божий. У каждого своя харизма. И, кстати, каждому христианину надо четко помнить, что ему надо познать свою харизму и с пользою употребить ее. Вот в Евангелиях есть такая притча о талантах. Господь Иисус Христос приветствует того человека, который свою харизму, то есть дар Божий, который ему дан, талант, приумножает, использует во благо, а не закапывает в землю и, так сказать, не оставляет без всякой пользы и умножения. В церкви каждый имеет свою специальную задачу. Не надо думать, что все мы должны быть одинаковыми. Некоторые христиане так думают, и это мы видим на каждом шагу. Если все будут одинаковые, как песчинки в куче песка, то тогда церковь будет не телом, а именно кучей. А вот когда, как в теле, у каждого члена церкви своя функция, ухо слышит, нос дышит, глаз видит, голова думает, сердце стучит. Вот только тогда, если все будут совершенно разными, каждый будет исполнять свою функцию, тогда все будут составлять не кучу, а именно тело, живое тело. Это важно знать, потому что у нас многие думают, что все должны делать одно и то же. Не все молитвенники, не все благотворители, не все богословы, не все аскеты. Есть и те, и другие, и третьи. И от всех требовать одного и того же невозможно и бесполезно, и главное, что вредно, оно ведет к разделению. Ведь единство тела обеспечивается именно многообразием членов. А если все члены будут одинаковы, тогда никакого единства не будет. В 17 стихе вот мы видим, что Павел подходит как бы к ядру спора. «Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Здесь мы находим два очень важных выражения. Во-первых, «премудрость слова», по-гречески «софия логу». Что это означает? Ну, логос означает речь, слово произносимое. А вот это София, премудрость. Вообще прямой смысл этого слова – искусство. Речь идет об искусстве речи, о риторике, о красивой речи. О речи, которая производит внешнее впечатление. Вот Павел говорит, что он благовествует и послан благовествовать не в риторических изысках, не в искусстве речи. Почему? Чтобы не упразднить креста Христова. Ну вот это русское слово «упразднить», конечно, здесь немножко неуместно. Потому что, хотя по-славянски «упразднить» – это точный перевод с греческого, но ведь славянские слова перешли в русский язык, часто изменили при этом свой смысл. Для нас ведь что такое «упразднить»? «Упразднить» – значит убрать, уничтожить, отодвинуть куда-то, так сказать, прочь, удалить. Но крест Христов никто не может удалить, конечно, никто не может упразднить, и никакая премудрость слова не может упразднить в нашем современном смысле крест. Крест был, он есть и останется, спасительный крест. Это факт истории, факт священной истории. Вот в чем дело. Дело в том, что там по-гречески стоит такое слово «опустошить». По-славянски это действительно «упразднить», потому что «праздный» по-славянски «пустой». Ну, вот отсюда «праздник», например, то есть день, не наполненный никаким трудом, свободный от, так сказать, трудового содержания. Но что значит «опустошить крест Христов»? Крестом Христовым здесь Павел называет суть или содержание своего Евангелия. Его Евангелие, его благовестие о спасительной смерти и новой жизни Господа Иисуса Христа. Это Евангелие о кресте, о спасительном кресте. И если это Евангелие предлагать людям в риторически красивых словах, в изысках речи, то форма не будет соответствовать содержанию. Она будет как бы форма затемнять содержание, будет подменять содержание. Мы должны всегда помнить, что форма нашей речи должна соответствовать содержанию речи. И если бы Павел проповедовал Евангелие в словесной премудрости, тогда весть о кресте была бы искажена, отвергнута уже самим способом изложения, тогда, когда проповедник заботится о собственном риторическом блеске. Здесь речь, конечно, идет прежде всего о содержании проповеди. А слово «премудрость» Павел вводит здесь намеренно, как ключевое. Дело в том, что в Коринфе вот эта самая София, премудрость человеческая, да, философия, мы бы сказали, очень высоко ценилась. В дальнейшем Павел будет подробнейшим образом обсуждать эту проблему, проблему мудрости человеческой, мудрости, взятой в кавычках, и истинной мудрости Божией. Об этом мы будем с вами говорить в следующий раз. Сегодня мы беседу нашу кончаем. Желаю вам благодати и мира от Господа нашего Иисуса Христа. До свидания, до следующей нашей встречи в эфире.